Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский. Мы говорим сегодня, как и всегда, в «Делателях» с людьми, которые вдохновляют других на добрые дела и сами вдохновляются Христом на совершение дел милосердия. Сегодня в гостях у нас диакон Игорь Куликов, координатор социальной помощи в Синодальном отделе по благотворительности и создатель горячей линии социальной помощи Русской Православной Церкви. Отец Игорь, добрый день.
Добрый день, Василий.
И Евгения Самоделкина, координатор социальной помощи в Подмосковье от Синодального отдела по благотворительности. Женя?
Добрый день.
Добрый день. Мы сегодня говорим о том и о том инструменте, который появился несколько лет назад в Русской Православной Церкви, о важном феномене, который, мне кажется, касается огромного количества людей. Это горячая линия помощи, которая появилась вот в 2021 году, если я не ошибаюсь, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, и, можно сказать, стала таким прорывом в социальном служении Русской Православной Церкви. Потому что на этот телефон, давайте его сразу озвучим, 8 800 70 70 222, звонят все, кому нужна помощь, где бы человек ни находился, и могут получить эту помощь. И эту помощь оказывают вот неравнодушные люди в Русской Православной Церкви. Отец Игорь, ну, прежде всего, хотелось бы узнать, а как, собственно, появилась эта горячая линия, почему, скажем так, только сейчас появилась она, и в чем ее главная суть и задача?
Ну, чтобы рассказать, как она появилась, наверное, начать надо, конечно, не с 2021 года, а чуть-чуть раньше. В 2011 году, за 10 лет до этого, перед нами, как перед отделом по благотворительности, стал вопрос о том, что, ну, мы же как бы координационный центр, мы такое министерство добрых дел в Русской Православной Церкви, а значит, мы должны работать со всеми теми, кто этими добрыми делами на территории всей нашей церкви, ну, и в нашей страны, в частности, занимается. Сотрудников тогда в отделе было немного, а энтузиастов по всей стране, по всей церкви огромное количество. Ну вот и сидели, думали, что же, как же нам с ними работать, как взаимодействовать, ко по всем не наездишься, со всеми не пообщаешься. Тогда только-только появлялись такие вот технические ресурсы, как онлайн-совещания, вебинары и так далее. Это вот то, без чего сейчас мы свою жизнь не мыслим, да? Вебинары, зумы, онлайн-всякая коммуникация. Тогда это только-только входило в какой-то такой в оборот, и в основном, на самом деле, даже в узком секторе, это какие-то крупные бизнес-компании с большим количеством региональных сотрудников, они использовали такие ресурсы, чтобы их обучать. Мы подумали, ну, а мы же, по сути, являемся такой же, собственно, компанией, организацией, да, у которой много, ну, пусть не сотрудников, а добровольцев таких, с кем мы взаимодействуем по всей стране. Давайте попробуем поиспользовать. И, значит, запустили достаточно широкую программу онлайн-обучения всех тех, кто хочет заниматься делами милосердия в лоне Русской Православной Церкви. Как оказалось, таких людей очень много. Это и приходские социальные работники, и священники неравнодушные, добровольцы. Там у нас на первый курс, по-моему, поступило около 500 человек, на второй около 1000. И мы так каждый год несколько таких курсов проводили. И, собственно, пришли к 2020 году, к тому, что у нас было около 5000 человек, обученных нами о том, как организовывать социальное служение, как работать с просителями, как проверять просьбы, как первый раз приходить, что надо, какие вопросы задавать, кому можно помогать, кому нельзя, ну вот и так далее. То есть есть некоторые такие тонкости, которые надо, конечно, обязательно знать, чтобы правильно помогать людям, которые эту помощь попросили. Ну вот, и, собственно, к 2020 году у нас таких вот людей, которые вместе с нами прошли обучение и остались с нами на связи, было около 5000. Это, ну, может быть, для масштаба нашей страны не так много, но в целом, в общем-то, солидный такой ресурс. Вот, но что у нас произошло в 2020 году, все прекрасно знают. Это, собственно, началась...
Коронавирус.
Да, отчасти новая эпоха, вот такая, ковидная и постковидная. Если раньше, собственно, мы занимались в основном такой координацией, обучением, ну, совместной такой работой вместе со всеми теми, кто делал это по всей, ну, занимался служением милосердия по всей стране, то сейчас поняли, что, конечно, надо не только обучать, нужно действовать, потому что, по большому счету, все наши потенциальные подопечные, самые социально незащищенные, незащищенные люди, инвалиды, старики одинокие, они оказались в изоляции. Если раньше они могли обратиться, и многие обращались в ближайший храм, то сейчас, по-хорошему, им рекомендовали вообще не выходить из дома. Ну и, собственно, мы подумали, что, ну, как бы, если они не могут прийти к нам, ну, в наши храмы Русской Православной Церкви, тогда, значит, нам надо прийти к ним. Как нам это сделать? Решили создать, в общем-то, вот такой вот ресурс, как единое окно помощи, именно горячую линию, на которую может бесплатно, круглосуточно, в любой точке страны позвонить любой человек, что бы с ним ни произошло, в какую беду бы он ни попал, и мы, собственно, тогда бы его просьбу зафиксировали и начали бы ему помогать.
Я правильно понимаю, что эта горячая линия вообще единственная в стране по всем вопросам?
Ну, по большому счету, я других таких не знаю, телефонов вообще, да, таких инструментов, можно сказать, куда может обратиться человек, вообще не важно, что бы с ним произошло, ну, совершенно не важно, мы сейчас еще поговорим, наверное, про разные какие-то истории, случаи.
Ну, да,
истории,
то есть, например, там горячая линия, там, фонда помощи хосписам «Вера», например, они помогают онкобольным, например, ну, и тем, кто нуждается в паллиативной помощи, нормальная, правильная горячая линия, есть там горячая линия Минздрава России, да, ну, то есть, они помогают по медицине, а здесь, я так понимаю, нет ограничения по всем вопросам.
Ограничений нет никаких. И это наша такая принципиальная основа, с которой вот мы, ради чего мы, собственно, эту горячую линию создавали, потому что, ну, часть людей просто не знает, куда им обратиться. Есть действительно очень много помогающих организаций, есть государственные, некоммерческие, общественные, вот. Но чтобы их найти, особенно пожилому человеку, инвалиду, это очень сложно. У нас задача была вот, что бы ни произошло, заболел, голодный, на улице, обокрали, ну, родился ребенок с инвалидностью, запил муж, сын, ну, поехал на заработки, и что-то не случилось, вообще не важно что, и в какое время, самое главное, это не случилось, день, ночь, выходные, будни, и не важно где, Норильск, Абхазия, ну, Абхазия, кстати, мы еще пока не дотянули, все-таки где-нибудь, да, Сочи, Краснодарский край.
Близко к Абхазии, Сочи, да, давайте. Да, горячая линия, так понимаю, действует только на территории России, да?
Ну, по большому счету, телефон действует. Так-то у нас, да, наша работа, мы не ограничены этим, но наш, конечно, телефон, он, поскольку федеральный, только на территории, где работают российские телефонные сети.
Но все-таки вот большинство людей, вот обозначили мы основные типы, но большинство людей с какими нуждами звонят, и, может быть, какие-то истории приведут? Ведем как в подтверждение этого.
Да, вообще вот так вот систематизировать нельзя, правда. У нас сейчас около 200 звонков в сутки получается, около 6 тысяч звонков в месяц. Люди совершенно с разными вопросами, проблемами, сложностями звонят. Очень много просьб медицинского характера, не знают, как, да, получить какую-то помощь в лечении или в реабилитации, или купить что-то необходимое, инвалидные коляски, вертикализаторы, что угодно. Многие люди просто попали в такую ситуацию, что не хватает денег, ну, там, на средства гигиены, на продукты, вот в глубинке такое бывает. Бывает такое, что человек ехал на заработки, это тоже не редкость, да, и вот не сложилось по разным причинам, по его, да, каких-то из-за него, из-за того, что его обманули. Ну, вот он остался в чужом абсолютно городе, без родственников, без связи, без денег и не знает, что делать.
Ну, вообще ситуация непростая, конечно, мягко скажем. Даже сложно представить, если ты так оказался в такой ситуации, что действительно делать.
Да, куда бежать? И таких, да, ну, вот как это спрашивал Василий истории, ну, вот у нас была история, что женщина с детьми ехала к своей сестре в поезде, и где-то на полпути, ну, ее, в общем-то, украли сумку. Слава богу, паспорт у нее был с собой, и документы все, а денег и билеты ничего не было. И вот где-то на перекладных, где она должна была пересаживаться, она осталась без всего, без денег, без карточки, без связи, вот, собственно. Ну и как-то через пункт милиции дозвонила до своей родственницы, которая ехала, та рассказала, что вот есть горячая линия, она о ней знала, она нам позвонила. Оставила заявку, опять же, всегда встает вопрос, когда нам приходят вот эти 200 звонков в сутки, о том, что как-то надо ведь это проверить. Я почему начал с того, что у нас мы к этому моменту пришли с таким очень серьезным ресурсом, 5000 человек по всей стране, обученных нами, да, неравнодушных. Это вот благодаря этому у нас сейчас есть возможность, что когда человек обращается, у нас всегда в каждом областном центре, в каждой епархии, в каждом райцентре, в большинстве крупных и не только городов есть люди, к которым можно обратиться и попросить проверить, то, что сейчас, вот, собственно,
церковные человек позвонил. Церковные социальные работники, да?
Да, церковные социальные работники, не всегда это штатные единицы, бывает это просто прихожане, добровольцы, бывает это представители каких-то некоммерческих организаций, близких к церкви или церкви организованных, бывает это руководители, сотрудники социальных отделов, епархии, неважно, их очень много вот таких людей, тоже всех не классифицируешь. Вот самое главное, что они есть, их можно попросить, чтобы они проверили и выяснили. Вот, ну, а в тот момент это такая тоже особенная история, когда, ну, про то, что мы сейчас говорим, это женщина, которая ехала, да, в поезде, потому что, ну, ночью, а это был вечер, ну, поздний вечер, где-то там на вокзале, это же надо срочно, ну, до завтра не отложишь, надо прямо сейчас. Тут наши операторы, наши горячие линии выступают тоже в роли таких социальных работников. Они связались с пунктом милиции там, выяснили, ну, у них действительно ли она с детьми, действительно ли та, которую все говорит, ну, они все проверили, посмотрели, говорит, да, все верно. Вот. И, собственно, благодаря тому, что у нее были документы на руках, смогли купить ей билеты, отправили в Москве, ее еще даже встретили, должны прикладных наши добровольцы накормили, потому что купили, не знаю, еды детям, посадили дальше на поезд. Так вот достаточно с Божьей помощью, чудесным образом эта ситуация закончилась. Понятно, что если бы у нее документов не было, и такие ситуации у нас тоже бывают неоднократно, что обращаются в крупных городах, особенно люди, которым надо уехать домой, документов нету, тоже обокрали. Мы, собственно, ищем ночлег, занимаемся восстановлением документов, опять же, с помощью тех вот этих 5000 людей, которых обучены у нас есть, и дальше уже занимаемся покупкой билетов. Но, опять же, это просто частный случай, ситуаций разных огромное количество. Вот матушка Евгения, она как раз занимается организацией помощи в Московской области, понимаю, да? Да, у нас мы так вот поделили в какой-то момент, это то, что такого нашего исторического существования, чтобы поподробнее матушку представить, я просто расскажу тогда, как у нас поделилась вот эта вот наша работа на разные территории.
Давайте про это послушаем, но прежде обозначим, каким образом можно этой всей истории, этой всей большой работе оказать какую-то поддержку, потому что, конечно, мы понимаем, что за этим всем служением кроются конкретные нужды людей, которые нужно каким-то образом закрывать.
Ну, да, купить тот же самый билет.
Да, помочь конкретной, да, многодетной маме, да, с окнами вставить в дом, да, и так далее, да. Как можно поддержать эту историю, отец Игорь?
Мы ради поддержания вот именно этой истории создали нашу платформу изначально miram.help, платформа «Поможем». Сейчас там очень много разных сборов, но основным из них, там такая кнопочка есть «Поможем», это сбор на главной странице у нас, это как раз на поддержку тех самых людей, которые попали в беду, которые обращаются на горячую линию. Перейдя на сайт miram.help, платформа «Поможем», можно, собственно, пожертвовать посильную сумму, а еще лучше даже подписаться на рекуррентные, то есть ежемесячные, да, ежемесячные платежи, и, ну, любая копейка – это действительно та помощь, которая будет и дальше оказываться людям, тем самым 200 обращениям, проверенным нашими людьми, которым нужна помощь вот прямо сейчас, и никто другой им помочь, кроме нас, не может.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня диакон Игорь Куликов и Евгения Самоделкина. И говорим мы сегодня о замечательной инициативе Русской Православной Церкви, горячей линии социальной помощи, и о тех историях, тех замечательных историях людей, которым удалось помочь, и тех подвижниках, которые этим занимаются. Жень, вот мы, отец Игорь, можно сказать, представил, да, чем занимаетесь вы. А можно сразу с истории начать? Те истории, которые вас больше всего, скажем так, тронули, сердце ваше в работе горячей линии, может быть, с тем, с чем вы соприкасаетесь сейчас больше всего?
Отец Игорь перечислил основные просьбы, с которыми обращаются люди. Среди них действительно много бытовых, и от просьб привезти продукты малоподвижному человеку, вызвать такси маме с ребенком-инвалидом, помочь в оплате съемного жилья. Действительно много просьб в покупке лекарств, в лечении. Вот, ну, конечно, есть такие нерядовые случаи, и один из последних, который мне запомнился, обратилась девушка, ну, она совсем прям молоденькая, где 19-20 лет, на горячую линию позвонила и оставила просьбу, чтобы ей помогли покинуть страну. Она прилетела из Узбекистана, через брачное агентство прилетела к жениху.
Так, история, конечно, да. Да.
То есть жених был такой виртуальный, а по факту она прилетела к людям и чуть
к
не
мошенникам
попала,
каким-то, да,
да? Мошенники, и чуть не попала в рабство. Я сразу же с ней связалась, поступил звонок, это была маркирована как срочная просьба, сразу же с ней связалась, ну, там по голосу было все понятно, потому что она сидела где-то в подъезде, прячась от людей, к которым она попала, и шепотом сдавленным говорила: пожалуйста, вызовите мне такси, пожалуйста, ну, куда-то уехать отсюда. В общем, спешно вызвала ей такси, привезли ее в Подольск. В Подольске мы сотрудничаем из Видного, она была в Видном, из Видного привезли в Подольск, мы сотрудничаем с приютом, с одним, называется «Дом помощи», и попросила руководителя, чтобы он разместил ее там на несколько дней, пока мы будем покупать ей авиабилет. День или два она там прожила, в итоге мы купили ей билет, отправили домой. И потом она еще мне писала, очень, очень благодарила, что мы
спасли. То есть буквально вызволили из рабства, да?
Да.
У нас буквально сегодня, на самом деле, не буквально, а прямо сегодня, похожая история, слава богу, не с брачным агентством, но тоже две девушки приехали в Белгород из Казахстана, им пообещали работу. Ну, многие, собственно, наивные, а им молодые, 18-20 лет, вот. Наивные пообещали, действительно, за лучшей, хорошей жизнью поехали в Россию, в Белгород. Приехали здесь, их не то, что работу не дали, еще и обокрали, вот, остатки сбережений пошли на то, чтобы как-то в какой-то хостел найти, снять, деньги закончились, из хостела выгнали. Что вот делать двум девушкам без денег, без всего, еще и в чужой стране, даже не то, что в чужом городе, в чужой стране, тоже нашлись добрые люди, подсказали. Позвонили, мы их сегодня отправили, у нас же в Белгороде есть штаб помощи, наш центр помощи людям, который открывался как штаб помощи беженцам.
Сейчас, в Мариинском монастыре, да,
да, при Мариинском обители. Угу. Сейчас он, собственно, работает, принимает, ну, всех людей, которые, в общем-то, попали, даже если это не беженцы, хотя тут случай похож. Приняли, разместили, накормили, напоили, утешили, купили билеты, и вот скоро, скоро их отправят до счастливых, ну, уж не знаю, как можно такой ситуации быть счастливым, но как минимум,
ну,
все-таки, да.
Да, в целом это лучше, чем то, что было раньше, да.
Домой.
А все-таки вот хотелось бы понять, вот эти люди, особенно вот если человек в рабство попадает, или, например, вот эти казахские молодые девушки, как вообще люди узнают про горячую линию? Ну, я уверен, что, например, даже радиослушатели, слушатели Радио Веры, не все знают этот номер 8 800 70 70 222. А вот замечательные вот люди со всей страны, а как они узнают про нее?
Ну, мы в какой-то момент попросили во всех епархиях, чтобы развесили телефон, объявление про горячую линию на все храмы Русской Православной Церкви. Мы периодически эти объявления стараемся обновлять, потому что понятно, что, ну, любое физическое объявление, которое выцветает, теряется, еще что-то. Плюс, конечно, сейчас очень многие пользуются интернетом, как мы все с вами прекрасно понимаем. И если там вбить, там попросить о помощи, попал в беду, еще что-то, мы в какой-то момент выпадаем в поиске, и когда человек туда обратился, сюда обратился, ну, и здесь не смогли помочь, там не смогли помочь, на какой-то момент он звонит нам, и тут ему говорят, что да, конечно, потому что, в принципе, у операторов инструкция, самая главная инструкция наших операторов, это никому они не имеют права отказать, что бы ни случилось.
А вот все-таки, мне кажется, еще по поводу отказа. Люди ведь звонят не все, скажем так, ну, добропорядочные.
Мягко, да? Говоря,
то есть, может быть, звонят люди, которые, наоборот, хотят немножко поживиться за счет Русской Православной Церкви, получить какие-то, там,
конечно,
может быть,
Василий,
люди,
да, такие...
мошеннического, да, такого, да, склада.
Да. Недобросовестные просители, так скажем, они всегда были, есть и будут, и, к сожалению, их большинство. Большинство тех, кто именно просит о помощи. Нам периодически сейчас на горячую линию звонят не только те, кто хотят попросить о помощи, но там нам звонят, кто хочет записаться в добровольцы, кому какие-то вопросы есть, консультацию получить. Вот. А именно те, которые просят о помощи, из них, к сожалению, большинство, это недобросовестные просители. Вот. Ну, так же, как и, знаете, как в храм в любой приходит за просьбой какой-то, тоже, если начинаешь копать, проверять, то понимаешь, что, в общем-то, он без, даже если нуждается, без нашей помощи справился. У нас есть два критерия, по которым мы помогаем, очень строгие. Вот нас периодически спрашивают, а чем вы можете помочь? Я вот сразу всегда отвечаю, что нет, это вопрос неправильный. Вот не надо задавать, чем мы можем помочь. У нас нет ограничений и нет никаких запретов, да, поэтому, когда к нам приходят наши центры, подопечные спрашивают, а что вы нам можете дать? Я говорю, что, а вам что нужно, простите? Тут то же самое. Нет такого вопроса, чем мы можем помочь. Есть вопрос, кому мы можем и должны помогать. А можем и должны мы помогать. Это тем людям, которые действительно попали в беду. То есть, ну, должна быть проверка, действительно ли он нуждается, или он хочет как-то материально обогатиться, еще что-то. И второе, не менее важное, что он сам без нас не справится. Потому что есть люди, которые, ну, действительно нуждаются. Вот мы с Василием, кстати, с тобой ездили в Орск, когда там было наводнение.
Было дело,
да,
подтверждаю.
И вместе видели о том, что в беду там попало действительно, ну, огромное количество... Ну, да, да, старый город весь. Но мы, когда распространили информацию, начали обращаться к нам за помощью. И, собственно, первые два дома, в которые пришли, которые обратились за помощью, смотришь, там, ну, мраморные полы, камин, они действительно попали в беду, дом-то затоплен, вот, но, как бы, когда хозяин на хорошей машине подъезжает к тебе навстречу, ну, обсуждать, как ты ему будешь помогать, понимаешь, ну, как бы, наверное, без нас он все-таки справился бы, вот. Это не наш контингент. Наш контингент те, кто без нас не справится. Таких действительно много. И у нас основной момент – это проверить вот эти два критерия. Первое, что действительно нуждается в том, что просит, второе, что сам это получить не может. И тут как раз таки, вот, подводя к тому, откуда у нас появилась матушка Жень Самоделкина в том числе, что в какой-то момент, когда мы запустили горячую
линию... Откуда? Я тебе скажу, мама с папой родили. Это прям точно я тебе
говорю. Это она появилась на свет. А у нас, Вась, была... История продолжается. Вот. Когда мы горячую линию только запустили, мы, собственно, она больше занималась как такой некоторый коммутатор. Есть вот эти социальные отделы в епархии, есть неравнодушные люди, вроде как все обученные. Человек нам звонит, мы спрашиваем, что нужно, и соединяем его с теми, кто на месте ему поможет. Вот. И, собственно, достаточно много пошло сразу звонков, мы начали соединять. Через какое-то время пошли звонки с благодарностями, что люди действительно получили помощь, и мы как бы поняли, что не зря это все дело. Но в один момент мы поняли, что есть некоторые, да, так, это категория подопечных, которые нуждались, но помощь не получили. Вот, например, история была, которую мы вот узнали, так, не то что случайно, ну, связались с подопечной, которая нам звонила. Бабушка инвалид, сидела в своей квартире, не помню, там, четвертый или пятый этаж, много лет не выходя практически, ну, просто не выходя, потому что, во-первых, вывести никто не мог, во-вторых, ее коляска просто не проходила, ну, просто проход, не проходила, да? ни в проход, ни, ну, как бы не было возможности. И, собственно, обратилась-то она за помощью, чтобы ей, ну, как бы помогли, вот, в том числе приобрести вот что-то, вот, что ей помогло бы выходить на улицу, ну, света белого только не видела, вот, ну, как бы, передали в епархию, в общем-то, в социальный отдел, те нашли социального работника, те сходили, но коляску не купили. Мы узнали, а причем мы каждый раз, когда...
наши социальные, церковные социальные работники,
да, сходили? Да, да, они купили, почему? Мы у них узнали, вот они действительно поставили ее к себе в подопечные, взяли на патронаж, к ней начали ходить добровольцы, принесли ей там продуктов, начали общаться... Созвонились в какой-то момент с ними, спросили, ну а что ж так? Он говорит, ну, у нас средств на коляску не было. Вот, мы поняли, что помогать надо, и действительно начали приходить. И бабушка, в принципе, довольная была. Сама бы нам не перезвонила бы точно, потому что она, ну, и такому счастью была рада, что она была одна, а теперь к ней приходят, с ней общаются, звонят, как и что, приносят продукты иногда. Но то, зачем она просила, да, то, с чем она обращалась, ей так и не... Мы спросили, а что же вы к нам-то не обратились? Говорит, ну, как мы, нам неудобно в Москву обращаться за коляской, да и, ну, мы же вам говорили, что мы готовы на себя это взять, а у нас, в принципе, такая, как бы, так и схема работы построена, что мы передаем просьбу на проверку, если действительно проверку прошла, если действительно бабушка, если действительно нуждается в коляске, если сама не может, да, они передают нам, мы помогаем. Ну, как бы, так не, как бы, нам сказали эти социальные работники, что неудобно было, плюс, ну, не поверили, короче, нам, что мы готовы эту коляску купить. Ну, вот, и неудобно было обращаться. И мы с этого момента поняли, нет, так дело дальше не пойдет, пусть это небольшой процент все-таки, но он есть. Поэтому мы всех те, кто нам звонит от текущего, с того момента, фиксируем к себе в базу. Сделали CRM, и всех абсолютно, все те люди, которые звонят нам на линию, кто просит помощь, они теперь не перенаправляются куда-то, они попадают к нам в нашу CRM, мы все прозрачно видим, кто зачем обратился. Но для того, чтобы этот огромный объем, ежедневный объем, за ним следить и как-то передавать, и смотреть ход этой просьбы, вот, и отслеживать, помогли, не помогли, что нужно. Конечно, нужны были как раз-таки люди, которые этим бы занимались. Разделили, ну, собственно, условно, всю нашу страну на такие сектора. Это, ну, отчасти они совпадают с федеральными округами: дальневосточный, сибирский, уральский, приволжский, северо-западный. Центральный отдельно выделили Московскую область, просто потому что оттуда много звонков. Ну, густонаселенный район, условно, и по всем храмам практически распространено наше объявление. Южный округ и Северокавказский в один объединен. И везде нашли, собственно, вот таких людей, у которых, во-первых, есть опыт, которые работают, трудятся внутри церкви, вот, собственно, как матушка Женя, которая является представителем социального отдела Подольской епархии, одной из епархий Московской области, также у нас во всех федеральных округах, один из социальных отделов внутри этого федерального округа взял на себя вот такое вот служение, именно координация этих просьб. Собственно, Женя, она все эти просьбы, которые пришли за день в Московскую область, видит, со всеми связывается, собственно, и не просто переадресовывает их ближайшим социальным работникам или в социальные отделы, а следит за, собственно, ходом этой всей работы. А они, в свою очередь, знают, что с ней можно связаться, что если просьба проверена, чтобы получить, ну, средства, собственно, на выполнение этой просьбы. Ну, вот, а средства как раз-таки нам жертвуют неравнодушные люди, в частности, ну, через миром.
Мне кажется, у людей действительно сложилось впечатление, что, ну, все вроде как действительно хорошо организовано. По-моему, так и есть. Конечно, наверное, не без шероховатости, но все это действительно работает. И, по-моему, сколько еще раз, отец Игорь, звонков-то?
200 в сутки
200
звонков.
200 в сутки, да? Из них просьб сколько?
Из них просьб от 20 до 40 в день. Именно просьб, которые попадают к нам
прямо
в базу.
Прямо каждый день надо работать, да.
Круглосуточно.
Давайте еще раз напомним о том, как поддержать эту историю, как поддержать помощь нуждающимся людям, которые звонят на горячую линию. Отец Игорь.
На сайте miram.help, на нашей платформе «Поможем».
Есть информация, соответственно, там прямо, когда заходишь, там сверху можно все найти, да, и как-то поддержать пожертвованием, да, желательно регулярным пожертвованием эту важную очень работу, потому что мне кажется, что то, что делает сейчас Русская Православная Церковь, ну, крайне необходимо для нашей и страны, прежде всего, для наших людей, для тех людей, кто сейчас нуждается в помощи, кому нужно протянуть руку поддержки. Это очень важно. Поэтому я надеюсь, что вы тоже присоединитесь к этому доброму делу. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с диаконом Игорем Куликовым и Евгенией Самоделкиной, представителями Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, и мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский. И у нас в гостях сегодня диакон Игорь Куликов, координатор социальной помощи в Синодальном отделе по благотворительности, создатель горячей линии церковной социальной помощи, и Евгения Самоделкина, координатор социальной помощи в Подмосковье от Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня о очень важной инициативе, работе, собственно, горячей линии, которая появилась по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, и тех историях, тех людях, которые получают помощь благодаря такому неравнодушию добрых, милосердных людей со всей страны. Мы в первой части услышали о том, как это все организовано, и организовано, по-моему, очень неплохо, выстроена действительно целая система, но мне хотелось бы все-таки еще больше узнать поподробнее о тех людях, кто получает помощь, и сейчас у нас зимний период, и хочется, знаете, узнать, как часто удается помочь бездомным, либо тем людям, кто вот прямо находится в такое состояние, близком к обморожению, то есть вопрос, то есть, знаете, такой жизни и смерти, да, мы услышали в первой части вот эту историю с вызволением из рабства, в принципе, это близко, да, к этому, а вот такая вот, скажем, зимняя такая история, есть что-то такое, что вот вам вспоминается по, ну, я понимаю, что большой, конечно, объем, да, но вот что-то такое связанное с зимой.
Ну, мне вспоминается история, но она не связана с горячей линией милосердия, потому что это было до. Однажды произошел такой случай, была глубокая зима, это было, правда, некоторое время назад, может быть, пару лет назад. Была зима, были огромные сугробы, был вечер, ехала на машине и просто боковым зрением увидела, что слева на обочине в сугробе кто-то лежит, сначала потому что какая-то там куча чего-то, потому что непонятно было. Вот. Ну и решила остановиться. Остановилась и поняла, что это был человек, уже наполовину утопший в сугробе, и он не шевелился.
Ой-ой-ой.
Я так его потрогала, раскачала. Видимо, он был пьян. Да, начал издавать какие-то звуки, но очень медленно приходил в себя, медленно шевелился. И, в общем, я решила, что если я сейчас вот уеду, то он 100% замерзнет здесь. Но так как он был довольно крупный, и вытащить его из этого сугроба я не могла, то есть я как-то его перевернула, чтобы он хотя бы головой вниз не лежал, и вызвала скорую помощь. Остановилась еще одна машина, увидев то, что я стою. Вышел тоже молодой человек. Мы с ним вместе вызывали скорую помощь, стояли, ждали, пока она приедет. Загружали его туда и отправили.
Удалось? Все хорошо?
Удалось.
Его взяли?
Это произошло недалеко от храма в Подольске, прихожанка которого я являлась долгое время. И потом этот человек пришел в храм. Да, он пришел в храм, наверное, через месяц, правда. Он сказал, у него были забинтованы пальцы, руки, он все-таки обморозил себе пальцы, но он пришел и поблагодарил. Я даже не знаю, как он нашел, потому что мы, в принципе, не знакомились, никак. Может быть, он видел, что я, ну, как он видел, в сугробе.
Господь привел.
Я думаю, да.
Жень, действительно, мы начали говорить о том, что вот Подольск, Подмосковье, вы трудитесь вот в этом служении, в общем-то, не первый год, но не сразу пришли к церковному служению. Я знаю, что был период совсем далекий от работы в церкви, да, по-моему, строительная, да, сфера была, и прямо хорошие должности, прямо все было так отлично. Зачем потребовалось человеку с хорошим заработком, с хорошими, там, не знаю, перспективами, да, идти помогать людей из сугробов доставать, значит, вот, отвечать на звонки бедных, несчастных людей на горячей линии, вот, мошенников, значит, тоже ограничивать в их притязаниях. Зачем это все потребовалось?
Ну, на самом деле, смена парадигмы произошла не кардинально.
И кардинально? Что, то есть ты в строительном бизнесе?
Нет. Будучи в строительном бизнесе, я была верующим человеком и ходила в храм, как-то старалась помогать. То есть это происходило параллельно. Да, я проработала в крупной строительной компании 10 лет, но потом перевесила, видимо, что-то другое.
Что-то другое? А что?
Церковная жизнь.
Ну, а как это было жизнь?
Социальная работа. Нет, на самом деле, в период моей работы в строительной компании я проходила курсы в синодальном отделе социальные. Там, я помню, что я защищала проект по созданию гуманитарного склада. И мы создали этот гуманитарный склад у нас на приходе. Он действует по сей день. То есть вот это как бы две работы, они шли параллельно. Вот. Ну, потом мы познакомились с мужем, поженились. У нас родился ребенок, я ушла в декрет, и из декрета я на работу не вышла, осталась в храме.
И муж сейчас священнослужитель,
да? Да. Я не планировала быть матушкой, но так получилось.
Тяжело далось решение, да?
Я не могу сказать, что оно тяжело, просто ты принимаешь эту ситуацию, и все. Ну, значит, так и должно было быть.
Да, мы сегодня говорим о тех людях, которые обращаются за помощью, и тех людях, кто помогает. Отец Игорь ведь тоже к этому пришел, можно сказать, поэтапно, постепенно, не сразу, но я так понимаю, что горячей линии предшествовала помощь в качестве добровольцев, да, это служение в службе добровольцев милосердия, да, с
да,
этого начиналось.
Так и есть, узнал. Тогда горячей линии еще не было. Вот. Но был уже интернет, где можно было набрать о том, где помочь, или я уж не помню, что это, как стать добровольцем. Вот. И, собственно.
Это студенческие еще годы, да?
Да, это еще были студенческие годы. И где-то я учился в Институте радиотехники, электроники и автоматики, и где-то на последних курсах было время свободное. Вот, собственно, хотел сделать что-то полезное, доброе, вот, и как-то свою веру в делах проявить. Ну, в общем-то, искал, и вот нашел службу милосердия, пришел. Она как была, так и по сей день остается, вот именно служба добровольцев при храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия в Первой городской больнице. В общем, как я туда пришел, так в том храме,
так
в общем-то,
и не ушел.
И остался. Там же нашел жену. Там же крестил всех своих детей.
Жена тоже из добровольцев, да?
Да, и жена тоже, собственно, из добровольцев. Ну, да. Ты, Вася, хотел... Тут мне вспомнилась одна просто история. Зимнюю ты очень хотел историю.
Да,
зимнюю. Хоть она и не связана с бездомными. История, кстати, да. Про бездомных нам они, конечно, звонят очень редко, ну, по понятным причинам.
Ну, по понятным причинам, что телефона
зато
нет.
Зато ежедневно, особенно в холодное время, нам звонят неравнодушные люди, вот как раз как матушка Женя, которые шли, увидели и не знают, что делать.
Действительно.
Женя, она, да, догадалась, что надо позвонить в скорую. Не все догадываются. И, надо сказать, не во всех в городах это все, ну, легко получается. Вот, собственно, каждый, кто вот увидел замерзающего человека на земле, особенно сейчас зимой, когда холодно, когда если пройдешь мимо, то до утра он может действительно не дожить. Такое, к сожалению, бывает нередко. Очень важно знать, что и вот эти неравнодушные люди тоже могут позвонить нам на 8 800 70 70 222, и операторы обязательно дадут консультацию. Как, куда обратиться, куда позвонить, что сказать, чтобы обязательно приехали, ну, помогли, забрали в скорую, будь то в социальный патруль, будь то, да, в Москве, еще куда-то. Собственно, опять же, никто не отнимал у нашей горячей линии именно ту самую консультационную составляющую, когда операторы являются такими социальными работниками, дающие очень важные, иногда порой спасающие жизни консультации. А теперь к зимней истории, которую я хотел сказать.
Да.
У нас обратилась на горячую линию женщина, мать шестерых детей, которую, к сожалению, бросил муж с таким интересным именем Мальвина, а жила она под Великим Устюгом. Это родина Дедушки Мороза.
Да,
дело было зимой, собственно, было холодно, а отопление у нее печное. И дрова колоть, а дети еще маленькие.
Прямо
было
вот
крайне тяжело, да. Собственно. Вот, помощников особо не было, и, ну, приходилось, в общем-то, топить настолько, насколько хватало дров и сил наколоть. И обратилась она с такой просьбой интересной: а купить, пожалуйста, дровокол. А для нас, городских жителей...
Прости, пожалуйста, Тисове, объясни, что это значит.
Вот именно это, собственно, наши социальные работники и полезли узнавать в сети интернет, когда услышали просьбу о дровоколе.
Мне представляются два таких, знаете, одинаковые с лица, из ларца вот эти вот, которые дровоколе, только такие.
Да, ну, таких мы в продаже не нашли, зато нашли в продаже совершенно недостаточно недорогой, за 31 тысячу, достаточно, ну, такой автоматизированный дровокол, который без усилий, вот, благодаря которому женщина может вполне себе наколоть себе...
Я все равно не могу представить, как это. Я сибирский цирюльник, я в фильме помню, но это другое немножко.
Как сейчас говорят, погугли. Посмотри в Яндексе, что такое дровокол. Она обратилась, посмотрели, проверили, выяснили, встретили с ней на месте. Купили дровокол, счастливая женщина. Теперь не задумывается о том, как протопить дом для ее шестерых детей, потому что дрова наколотые всегда есть.
А интересно еще то, что это в Великом Устюге произошло. То есть Дедушка Морозом оказалась горячая линия церковной социальной помощи, да, вот совсем не тот, да. Кто вроде как должен быть рядом.
Да, но самое главное, что на самом деле далеко не всегда история и вот помощь оказать так легко, да, обратился, проверили, купили. Иногда, на самом деле, это бывает целый квест, как сейчас говорят, да, вот, к примеру, одна из историй. Обратилась бабушка в... была в Калининграде. Она не ходячая, и у нее онкология. И тут срочно нужно было ехать обследоваться. Ближайшая клиника, ну, куда ее было направление, где ее действительно должны были прийти, это была в Петербурге. Ну, в общем-то, лететь недалеко, но поскольку она не ходячая, в общем, к нам запрос такой: помогите, пожалуйста, сопроводить до аэропорта и там на месте встретить. Вот. Когда познакомились там на месте, поняли, что, конечно, так просто не получится, нужно сопровождение. Нашли молодого человека, добровольца, который вместе с ней согласился полететь. Ну, в общем-то, вроде как, с одной стороны, просьба несложная, отправили, прошла она обследование, там помогли ей снять жилье, и тут нужно было отправляться обратно. Обратно были куплены билеты, ну, недорогие, понятно, что мы, опять же, поскольку всю нашу работу на пожертвованиях, мы каждый раз, когда что-то покупаем, идем по принципу максимальная цена-качество, да, не покупаем дорогие билеты в то же самое, вот, билет дешевой авиакомпании. Ну, а, собственно, что бабушке нужно? Как бы перелететь туда-сюда, как бы, вот. На обратном пути, когда надо было вылетать, уже в аэропорту выяснилось, что ее не сажают на рейс за полчаса до посадки.
Почему?
А потому что у нее коляска, и она электрическая. А по правилам той лоукостер авиакомпании той так нельзя. Можно довести до собственно, самолета, там ее сажают, ну, на коляску авиакомпании, туда пересаживают. Ну, потому что она маленькая, нужна маленькая, там в самолете лоукостера там мест, ну, меньше, условно.
Понятно.
И эта коляска просто не проходит. И в багаж ее тоже отказали. Ну, в общем, правила такие, о которых узнали только, ну, как бы, мы, в принципе, раньше не летали с электрическими колясками, поэтому даже подумать не могли. Счет пошел на минуты, надо было сажать, у нее электрическая коляска, ну, достаточно дорогая, ее нельзя тут просто так оставить. Приняли решение срочно, значит, чтобы это сопровождающий остался с этой коляской, ее посадить на коляске, собственно, авиакомпании, но надо было тогда на месте, через час уже с небольшим, встречать, тоже на коляске.
В Калининграде.
Потому что, да, ее коляска остается. Срочно связались с опять социальным отделом Калининградской епархии. Они срочно искали, нашли там коляску, нашли еще одного сопровождающего на месте, который я на месте встретил. Ее, значит, посадили, перелетели, встретили. И потом, значит, вызволяли этого еще сопровождающего с электрической коляской уже другим рейсом, на который можно было посадить. Все это,
фантастика,
в принципе, достаточно дешево получилось относительно, там около 50 тысяч рублей, все это с билетами туда, обратно и даже сдачи этого билета, но в плане того, что это такой квест, который надо было срочно делать, потому что, ну, улетал бабушка, инвалид, ну, то есть, как бы, там она, ну, это все надо было прямо в момент. Это несколько людей, надо понимать, два социальных отдел и в Питере, и в Калининграде. Это наш куратор,
слава
который
Богу.
Был все время на связи. Это один сопровождающий, другой сопровождающий. Все это, типа, людей вокруг них, все это быстро, оперативно сделали. Ну, слава Богу, и бабушку, и коляску, и даже сопровождающего доставили обратно.
Слава Богу, все удалось, и действительно, это результат работы горячей линии церковной социальной помощи 8 800 70 70 222 и огромного числа вот людей, кто в этом участвует. На это все требуются средства, чтобы это все получалось, чтобы получалось помогать. И прямо сейчас вы можете сделать пожертвование на сайте miram.help. Надо на английском такой раскладке писать miram.help. Сайт называется «Поможем». Это платформа, созданная синодальным отделом по благотворительности, как раз для того, чтобы поддерживать нуждающихся людей. Там вверху этот сбор опубликован.
Делатели на радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях в программе «Делатели» диакон Игорь Куликов, Евгения Самоделкина. И мне кажется, что мы не закончили все-таки с Женей эту историю, связанную с тем, как все развивалось в плане социального служения в Подольске. Я знаю, что, Женя, вы стояли у истоков организации сестричества, такого добровольческого служения в одной из больниц Подольска. И, по-моему, это связано еще и с историей, которая случилась с вашей подругой, да, когда вы крестили, по-моему, ребенка из детского дома, да, это связано? Расскажите,
это
что...
Это две параллельные истории.
Истории, да?
Но мы готовы послушать обе.
Послушайте обе, да, можно.
Хорошо, ну, на самом деле, как я уже говорила, что моя работа на светской работе и работа в храме, они шли параллельно, просто потом чаша весов перевесила, и я поняла, что мне в жизни важнее, и осталась в храме. Действительно, с 2010 году официально в 2011 году по благословению настоятеля Георгиевского храма города Подольска. С моей инициативы, ну, как будто это, наверное, Господь так сделал, что мы организовали Георгиевское сестричество. Сразу скажу, что оно не каноническое сестричество в том понимании,
в котором... Не пугайте, Женя, людей. Нет. В смысле, оно просто без платов,
оно состояло
платов,
из
да?
сестер. Просто... Да, оно состояло... Почему сестричество? Потому что там были женщины, сестры, да, сестры во Христе. Поэтому оно называлось и называется до сих пор. Оно существует, действует, слава Богу.
Просто я поясню для всех радиослушателей. Это все прихожанки храмов Русской Православной Церкви Московского патриархата, и в этом смысле нет вопроса в плане каноничности.
В том плане, что нет у них устава, нет регистрации, это просто добровольцы.
Да,
и такие сестричества тоже бывают, их на самом деле очень много.
Так, и значит, вот это сестричество организовало так. И что вы делали?
Да, первое наше послушание было, чем бы нам заняться. Сначала это были встречи, какие-то чаепития. Естественно.
Естественно.
И вот год почти мы пили чай, обсуждали, писание делились, ходили какие-то походы, в общем, общались, и в конце концов решили, что мы наверное, что-то не так делаем.
Что-то не делаем.
Да, что-то не делаем.
Слишком жизнь счастливая, да?
А давайте будем делать добрые дела. Давайте. У меня есть очень хорошая знакомая, она руководитель детской организации для детей-инвалидов. «Радуга» у нас есть в Подольске, Наталья. Я помню, я ей позвонила. Ну, такая, ну, взрослая женщина уже говорит: Наталья, вот мы хотим помогать, куда бы нам пойти? Она говорит: а вы идите в ожоговое отделение второй городской больницы нашей.
Ну, звучит уже страшновато.
Да, там очень нужны волонтеры. Я понимаю, почему она так сказала, потому что все волонтеры, которые туда приходили, они оттуда убегали в ужасе через два часа. Да. Вы идите туда, там очень нужны люди. Хорошо, мы пойдем, мы приходим. Значит, у нас несколько сестер, мы приходим, мы хотим вам помогать. Так главврач на нас посмотрел, ну, попробуйте, вы не первые, вы не последние, я думаю, заходите. И мы поняли, в чем подвох. Мы заходим в отделение, и первое, что нас сшибает просто с ног, это запах. Запах горелой кожи, запах бинтов. То есть, ну, на самом деле, больничный запах, он специфический, он в каждой больнице есть, но запах ожогового отделения его не перепутать ни с чем. И мы пошли по палатам просто. Вот я сейчас вспоминаю, это такие картинки перед глазами. А мы же такие все, мы же с походов.
Восторженные.
Мы же чай пили, да, мы с горящими глазами. И тут мы начинаем видеть этих людей. Он говорит: а вы давайте вот с первой палаты до конца коридорчика пройдите. И то есть мы зашли сначала все такие воодушевленные к последней палате. Мы чуть ли так вот не по стеночке ползли, потому что мы увидели людей в этих палатах. Кого-то с ног до головы замотанного, кого-то с культями вместо рук и ног, кого-то без бинтов и вот с этими с ожогами ужасными, кого-то в перевязочной перебинтовывали, и человек просто кричал нечеловеческим голосом, потому что это больно. Смачивать нельзя, мочить нельзя, то есть там нужны специальные средства, чтобы это безболезненно бинты отрывать. Ну, в общем, это такая была история. А отступать-то уже некуда. Окей, хорошо, мы будем ходить. И мы начали ходить. Начали служить там молебны. Сделали, я помню, своими руками такой бизи-борд, как для детей, но делают,
какой
чтобы они...
Какой борд, простите?
Бизи-борд. Ну, наверное,
те,
отец
кто,
Игорь,
да,
тоже знает.
У кого есть дети, они прекрасно знают, что это такое.
Ну, объясните
это
мне,
такая
человеку.
Для детей это прекрасная штучка, где со шнурочками, с замочками, с крутилками, с разными. Это мелкую моторику развивать.
Ага,
то есть дети развивают таким путем, и ожоговые пациенты, когда у них обожжены руки, они возвращают к себе моторику вот этим же путем. Ну, у нас то, что были такие щеколдочки, замочки, какие-то веревочки, колокольчики, все это можно было трогать, крутить. Огромная такая была доска. и повесили ее там в отделение. Начали служить молебны, потом мы нашли спонсора, купили какой-то дорогостоящий супераппарат, разработку наших ученых. Я не помню, как он называется, что-то с плазмой связано, но он способствует заживлению ожогов скорым. В общем, там люди... Людей начали...
В общем, вы оттуда не ушли в итоге.
13 лет уже там. И что я хочу сказать, что через несколько месяцев, как мы начали разносить... Мы общались с людьми, разносили воду по палатам, батюшка причащал, готовили к исповеди, к причастию, там, что-то делали, помогали медсестрам. Там. Запах ушел. В каждой палате у нас стоял... Абсолютно. То есть,
как?
А я не знаю, как так случается. Те же самые больные.
Ну, в смысле, вы мыли...
Нет, я не знаю, но я думаю, что это благодать Божия какая-то вот в этом отделении присутствует, и по сей день и запаха нет. Не знаю, это такое чудо, тоже маленькое.
Да, а вот насчет крещения ребенка из детского дома, у вас это тоже произошло, вы в детский дом еще ходите, да?
Жень? Мы ходили в детский дом, да, обязательно, то есть у нас ожоговое отделение, потому что что мы еще можем делать? Ага, у нас есть детский дом в Подольске, а давайте ходить в детский дом. Сейчас это реабилитационный центр, и их, потому что же нет уже детских домов, их все расформировали, переформировали в реп-центры. Временного пребывания детей вот у нас в Подольске он. И на тот момент это был детский дом. Мы с подругами, с сестрами, в общем, ездили туда, какие-то представления давали, какие-то квесты, что-то веселили, занимались с детьми. И познакомились с девчонками. Лет по 10, наверное, было. Да, может быть, меньше даже. И как-то так они запали в душу. Девочка Таня, девочка Катя, и Таня, Юля и Сережа, на самом деле, их трое было. Они там брат и две сестры, и вот девочка Катя. И как-то мы с ними общались, они знали, что они там всегда могут обратиться, если что-то нужно. А потом закрыли этот детский дом, их перевели в Калычевский интернат под Коломной. Мы ездили в Коломну. И вот тогда поняли, что что-то нас уже связывает с этими девчонками неразрывно. Таня попросила, чтобы ее покрестить. Я стала ее крестной. Сейчас уже Таня скоро будет дважды мама.
О, замечательно. Да. Поддерживайте отношения.
Конечно, конечно. Постоянно мне звонит, советом чем-то помогаю. И Ира, моя подруга, крестила вторую девочку, Катю.
У нее как дела?
Не очень, если честно. Ну, это... К сожалению, очень частая история выпускниц детских домов, что не всегда они...
Не все социализируются, действительно, да.
И сразу идут прямой дорогой. Ну, я вот за Таню очень рада, за Катюшу мы молимся. Я надеюсь,
в любом случае, когда есть поддержка таких знакомых людей, это всегда лучше. А на самом деле,
опора,
по поводу больниц, мы же в 2021, да, Василий, году совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации нам удалось как раз распространить по всем или практически по всем больницам на территории России объявление с нашей горячей линии, потому что, как правило, тоже очень многие люди хотели бы, может быть, чтобы их крестили, или чтобы к ним пришел священник, или чтобы к ним пришли сестры те же самые, добровольцы, но не знали, как обратиться. Вот с тех пор, как мы повесили эти объявления, пошли звонки из разных больниц, и, собственно, мы тоже и находили священников, которые ходили, достаточно много было крещений. Многих людей, особенно в ковид, вот удавалось, что приходил батюшка и исповедовал, и перед смертью бывало неоднократно такое. Вот. Бывали чудесные абсолютно случаи, когда человек угасал, по-моему, в Рязани это было, ну, просто на глазах угасал очень... Просила дочка бабушки, дочка, причем певчая, в одном из храмов, на храме, собственно, не в больнице, а на храме она увидела информацию о горячей линии, позвонила, очень попросила, потому что так просто, ну, не пускали. Мы добились, что пришел священник. Бабушка настолько воспряла, после того, как священник пришел, что местные врачи с удивлением просто констатировали, что вот после того, как к ней пришел батюшка, пообщался, поддержал, поисповедовал, причастил, она через неделю неделю или через две выписалась здоровее, да, чем была раньше.
Это, на самом деле, частая история, потому что вот у нас недавно тоже была просьба, Лариса, моя коллега, мне рассказала, говорит, представляешь, бабушке 94 года, звонит невестка, говорит, все, человек умирает в реанимации, там, в мытищинской больнице, священника срочно зашел к ней в палату, причастил, исповедовал, причастил, поговорил, ее отвезли на операцию, там, 94 года, общая анестезия и, в общем-то, общий наркоз, это очень сложно. Врачи сказали, что и молодые такую нагрузку не выдерживают. А она после операции бодренько, так через несколько дней ее невестка забрала, выписали домой.
Слава богу, все случаются действительно удивительные, очень вдохновляющие истории благодаря работе, служению большого количества людей, но прежде всего благодаря помощи Божией, благодаря тому, что Господь всех нас любит, являет свое милосердие в отношении нас. И давайте еще раз напомним телефон горячей линии, по которому каждый нуждающийся человек, где бы он ни находился, в любое время дня и ночи может позвонить и попросить о любой помощи. Это телефон, созданный синодальным отделом по благотворительности, 8 800 70 70 222. А для того, чтобы поддерживать работу телефона, для того, чтобы поддерживать тех людей, кто звонит и просит о помощи, нужны средства, и очень просим поддержать эту работу, можно это сделать на сайте miram.help, платформа «Поможем», тоже созданная синодальным отделом по благотворительности, там вверху можно найти этот сбор и сделать пожертвование, лучше всего подписаться на регулярное такое пожертвование в пользу этой горячей линии. Сегодня мы говорили с диаконом Игорем Куликовым и Евгением Самоделкиным, теми людьми, кто, собственно, представляет эту горячую линию, кто занимается делами милосердия в синодальном отделе по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности, и я всех вас, дорогие друзья, благодарю за сегодняшний разговор. Мне кажется, он был очень полезен и очень важен. Спасибо.
Спасибо,
большое.
Спасибо, Василий, спасибо, дорогие спасибо. Радиослушатели.
Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».